Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Лигойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Вообще замечательный человек во всех отношениях.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Иванович, ну, я понимаю, что разговоры на украинскую тему уже настолько утомили, поскольку они ведутся всеми журналистами, окружающими вас, но никак невозможно совсем не упомянуть, потому что, ну, во-первых, это новость этой недели, когда священноначалие Украинской Православной Церкви пыталось добиться живого общения с руководством страны и получило в грубой вульгарной форме отказ. Но как-то реагировать на это необходимо, а как – непонятно.
Да, вот прежде всего могу только согласиться. Ну, в каком смысле? Непонятно, как реагировать, чтобы был какой-то результат, да, потому что заведомо закрыты все каналы диалога, да. Конечно, звучали какие-то слова по поводу того, что а вот там спонтанно приехали, собственно, почему должен был принимать. Существуют какие-то там протокольные вещи в плане встреч, но я бы сказал так, что протокольные вещи существуют для протокольных ситуаций. Когда ситуация экстренная, когда церковь находится на грани уничтожения, я, конечно, имею в виду Украинскую Православную Церковь, то хотелось бы, чтобы власть была способна реагировать не только в протокольном ключе, а была, ну, демонстрируя какую-то свою правильную, необходимую, допустимую гибкость реагировать на представителей огромной организации, которая насчитывает миллионы граждан Украины. И поэтому вот тот формат общения, который был выбран, когда выходили и говорили, что вот дайте нам, значит, свои обращения, мы передадим, но он, конечно, не вызывает ничего, кроме удивления, сожаления и справедливой критики, потому что, повторяю, ситуация не является обычной, протокольной, ритуальной. Там, это ситуация чрезвычайная, и реакция власти должна быть соответствующей. Собственно, она и была соответствующей. Власть в очередной раз продемонстрировала, что она относится через вот представителей Украинской Церкви, через священноначалие, да, не просто там официальный представитель приехал, а представитель церкви и члены синода, власть продемонстрировала, что она относится без уважения, если не сказать больше, в общем-то, с презрением.
Ну вот очень странно, что на этом фоне практически все более-менее значимые религиозные деятели высказались в защиту положения Украинской Православной Церкви, но очень странно на этом фоне смотрится активность Константинопольского патриарха, потому что то, что он говорит, и то, что он делает, и его заявление вот при визите в Литву, все это очень странно смотрится, если Папа Римский заступается за Украинскую Православную Церковь, а патриарх, называющий себя Вселенским, практически выступает за продолжение раскола Русской Православной Церкви по всем возможным точкам, где это можно сделать.
Ну, я бы сказал так, что это смотрится странно при нормальном развитии событий. А Папа Римский не создавал раскольничьих структур в недалеком прошлом, на территории Украины. А Константинопольский патриарх имеет к этому самое прямое отношение, поэтому как раз-таки в данном случае его позиция, она даже является, ну, в определенном смысле последовательной. Но она от этого не становится менее, так сказать, или не становится более канонической. Поэтому, к сожалению, да, можно сказать, что да, вот он верен той линии, которая была выбрана несколько лет назад и которая привела в какой-то момент к созданию так называемой ПЦУ, углублению проблем и раскола на украинском церковном пространстве.
Но ведь удивительно, что продолжает идти апелляция к светским властям. Ведь это заявление патриарх Варфоломей сделал на встрече с премьер-министром Литвы. И вообще все чаще возникают ситуации, когда решение церковных вопросов переходит в абсолютно профанную светскую область. Вот если вспомнить недавний визит в Болгарию руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Антония, когда вместе с послом Российской Федерации их практически заблокировали в церкви, а после этого местные там политики потребовали, чтобы Болгарская православная церковь порвала общение с Московским патриархатом. То есть это в голове не умещается. И это реальность сегодняшнего дня, и в ней нужно учиться как-то по-новому справляться с такими проблемами.
Да, это тема, которая заслуживает, наверное, с разных сторон анализа, и, возможно, даже с течением времени она станет предметом исследования, такого глубокого исследования таких тенденций современного мира, да, политических, религиозно-политических, потому что, конечно, очевидно, что нарушается грубым образом один из базовых принципов устроения демократического общества – отделение церкви от государства. Но не менее очевидно, что нарушается он не в последнюю очередь потому, что религиозный фактор в современной жизни играет все большую роль. И мы неоднократно с вами к этой теме обращались в этой студии, и сейчас можно сказать, что жизнь как реальность, вот она не вмещается в правовое поле. Да? И поэтому, когда реальность меняется, то она часто вот возникает такие коллизии между жизнью и вроде бы, казалось бы, какими-то базовыми правовыми установками. Наверное, кто-то объяснит это и попытается сказать, что этих проблем нет, но они, очевидно, есть. Потому что если существует вот такое фундаментальное отделение, да, тогда власть не должна вмешиваться никоим образом в какие-то внутренние дела, связанные с существованием религиозной организации. Понятно, что есть точки пересечения, понятно, что никакая религиозная организация, легально существующая на территории того или иного государства, не может игнорировать правовое поле. Но могу сказать, в том числе из опыта, что всегда есть ситуации, при которой правовые и канонические вопросы можно развести. Они совершенно не должны, не обязаны следовать друг за другом. Да, или там перемены в правовом поле или в политических реалиях совершенно не влекут с собой с неизбежностью изменения канонические. Ну, потому что мы знаем, и опять же много раз об этом говорили, что церковь существует давно и переживала и смены, перемену границ государственных и перемену общественно-политического строя и изменения серьезные в законодательном плане. Вот. И, конечно же, повторяю, в правовом поле вынужденное существовать, она в соответствии с этим менялась. И, конечно, и культурно-исторический контекст влиял, но все-таки есть какие-то канонические правила, то есть те законы, которыми руководствуется церковь в своей внутренней жизни. И вот в данном случае я могу сказать, или повторить точнее то, о чем мы тоже не раз говорили, что вот этот вот принцип отделения церкви от государства, он вот в нынешней ситуации в мире, он вполне, по крайней мере, со стороны церкви кажется важным. И поэтому его нарушение такое, тем более, когда это нарушение происходит со стороны государства, вот, оно, конечно, вызывает большие вопросы к государствам, которые нарушают этот принцип, при этом говорят о важности и незыблемости основных демократических принципов. То есть здесь теория с практикой как-то никак не сходится.
Но у нас-то колоссальный исторический опыт, как церковь может, оказавшись в такой ситуации, себя повести. И он совершенно неоднозначный. Я имею в виду отделение церкви от государства в 1917 году и те формы, которые это отделение очень быстро приняло при советской власти. Но да, вот демократический принцип, вот церковь отделяется от государства и уничтожается всеми доступными государству методами. Ровно то же самое происходит и там, и сям сейчас.
Я совершенно с этим согласен, с одним небольшим замечанием. Понятно, что в советских документах, советская законодательная база, она часто апеллировала к и оперировала терминологии демократического государственного устройства, но все-таки, насколько я понимаю, существует некий консенсус по поводу того, что советское общество таковым не являлось, демократическим я имею в виду. Здесь же мы говорим о государствах, которые вроде как призваны быть, ну или, по крайней мере, провозглашают себя столпами и утверждениями тех самых демократических принципов.
Минутка. Но ведь вы говорите, что картинка ровно зеркальная. Получается то же самое. Советское государство провозглашало себя, но не являлось. Эти государства, о которых мы говорим сейчас, провозглашают, но не являются.
Ну, по факту получается, что не являются.
В таком случае, что делать церкви? Использовать ей тот опыт, который она накопила за 20 век в Советской России, или опыт 21 века чем-то кардинально отличается?
Ну, тут две сложности вот с этим вопросом у меня, как минимум, сразу возникает. Первое, если говорить о таком общем, что ли, фундаментальном подходе к истории, да, можно ли извлекать уроки из истории, чему учит история, да, мы сейчас можем об этом, так сказать, поговорить, и мы знаем, что есть разные точки зрения на этот счет, но все-таки, насколько я понимаю, основная заключается в том, что от какого-то линейного, так сказать, процесса обучения, да, ну или точнее использования вот этого опыта, его, конечно, скорее не существует. Вот. А если говорить, задаваться этим вопросом в таком сугубо практическом ключе, то, конечно, все-таки изменилась очень сильная ситуация, культурно-историческая, да, в самом широком смысле этого слова. Но в чем совпадают эти ситуации, да, вот как минимум, наверное, в одном аспекте, что когда мы сегодня говорим про Украину и используем слово «гонение», на церковь. Вот это не метафора, не гипербола, да, не какая-то вот попытка просто как-то сильными словами описать не вполне сильную ситуацию. Нет, это самые настоящие гонения, которые выражаются в том, что свободе, безопасности и жизни священников, архиереев и верующих со стороны государства существует угроза. Вот в этом смысле, конечно, да. И как здесь быть дальше? Не знаю, насколько здесь можно говорить об использовании существовавшего опыта. Здесь мы скорее можем говорить о том, что люди опять проходят через испытания, в результате которых они либо ломаются, да, либо остаются верными, если это священники, свои там священнические присяги, и, ну, в общем-то, становятся на путь исповедников и даже мучеников.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, вот идет Великий пост. Казалось бы, самое такое время заняться собой любимым. Но обстоятельства нашей жизни, исторический период, в который мы живем, он все время наше внимание уводит из глубин собственной совести во внешнюю среду. Как вы думаете, вот вам, как и официальному лицу церкви, и преподавателю, эта вынужденная погруженность во внешнюю повестку мешает своей внутренней работе, соответствующей настроению великопостному? Или это вполне можно увязать?
Ну, я все-таки думаю, что вот то, что мы сейчас называем с вами в нашем диалоге нынешним внешней повесткой, оно в том или ином виде для человека всегда существовало, пытающегося жить христианской жизнью. Но, может быть, исключая ситуации или сильно меняя ситуации, такого отрешенного монашеского жития, да, когда люди находились там в затворе, вот, и так далее. Хотя тоже, наверное, бывало по-разному. Вот мы знаем, что даже это, просто сейчас почему-то подумал, что Феофан Затворник, находясь в Вышинском монастыре, он, по крайней мере, выписывал не только книги, но, насколько я понимаю, и периодику какую-то того времени, да, и тоже как-то...
Ну, он вот... и затвором-то не считал. Лично он всегда писал, что это не затвор.
Да, но, тем не менее, физически он, так сказать, находился в замкнутом пространстве, не покидал, да, там, какое-то время, то есть когда-то, первоначально, если не ошибаюсь, он ходил там, по-моему, на богослужение, а потом уже служил сам, да, не покидая кельи. А, вот, но... То есть я к тому, что даже вот, наверное, в таких ситуациях иногда было какое-то влияние вот этого внешнего информационного поля, как бы мы сегодня сказали, да, наверное, раз эти приходили вот источники информации. Вот, поэтому, конечно, наверное, в этом смысле ситуация не новая, и, опять же, к вопросам о том, как человек должен извлекать, так сказать, уроки из прошлого, наверное, вот, к этому можно быть как-то готовым через, или готовиться там, через книги, через опыт, используя опыт там, других людей и прочее. Понятно при этом, что на каждое время оно порождает свои какие-то вот эти вот контексты, они всегда разные, и это путь, который ты вынужден, должен проходить самостоятельно. Наверное, то есть не наверное, а, конечно, точно, в зависимости от того, чем человек занимается, у него эта вовлеченность и влияние внешнего, оно сильнее или... слабее. Ну, вот простой пример, допустим, возьмем, раз мы про пост говорим, первая седмица Великого Поста, да, чтение канона Андрея Крицкого, хорошо бы находиться в храме. Понятно, что многие из тех, кто хотел бы, в силу того, что они в этот момент работают, да, они не имеют такой возможности. Вот вам, пожалуйста, так сказать, совершенно такое объективное ограничение, которое, с которым надо как-то что-то делать, да. Вот. А, ну, что касается меня, то я стараюсь, но видите как, тут, опять же, это касается, может быть, не только поста, а вообще, вот каждый, наверное, из нас, кто какое-то время уже пытается жить в церкви и вот иметь таким маяком Христа и как, по возможности ориентироваться на этот маяк, как к нему стремиться, понимает, что ему помогает, а что его отталкивает. Вот я могу точно сказать совершенно, что мне очень помогает чтение, вот собираться. Меня собирает вот чтение соответствующей литературы. И в данном случае должен вам исповедально сказать, что вот пока этим постом у меня как-то не очень хорошо. И даже вот...
Я не слышу ваших любимых цитат.
Да, из Августина, да-да. Вот впервые за последние годы я пока не начал перечитывать Августина, что я обычно всегда на первой неделе начинал перечитывать исповедь, но поскольку пост длинный, и он еще мы только вот, так сказать, середину миновали, да, я рассчитываю, что я успею прочитать.
Мне этот пост подарил удивительную переоценку ценностей. Я перечитала сначала «Преступление и наказание» нашего с вами любимого автора, да, а потом перечитала «Анну Каренину». И пришла к выводу, что...
Любимого автора других людей.
Не скажу так. Я пришла к выводу, что самый христианский писатель – это Лев Николаевич Толстой, потому что в описаниях, не там, где он излагает какие-то свои плоды размышлений, а там, где у него действуют персонажи, я поймался на том, что когда он описывает, как... главная героиня пришла к такой печальной участи, он идет просто вот шаг за шагом за Иоанном Лествичником. То есть это четкое описание, как дано у преподобного Иоанна. Вот получается, что у нас наши маркеры иногда надо пересматривать.
Ну, это, конечно, наверное, еще от читателя зависит, но я вот в ответ на ваши замечательные такие здесь размышления, я хотел бы, может быть, свои кратенько предложить по поводу вот Льва Николаевича. Один из моих гостей в Парсуне сказал, что сцена прощения Карениным супруги своей, по его мнению, является одной из самых христианских сцен вообще в мировой литературе. Вот. И мне кажется, что это действительно интересно. А насчет маркеров, мне кажется, что один из таких вот маркеров, в общем, с одной стороны, понятно, почему сложившийся, а с другой стороны, на мой взгляд, опять же, не выдерживающим критики, он заключается примерно вот в такой формулировке, что если ты православный, ты должен любить Достоевского обязательно, и Достоевский, условно говоря, православие – это близнецы, братья, вот, и так далее, и тому подобное. И при всем понимании того, что, скажем, размышления старца Зосимы в «Братьях Карамазовых», они действительно очень во многом, да, очень точны, хотя я бы сказал, не бесспорны, все-таки вот ставить знак равенства между какими-то душеспасительными текстами православными из аскетической там литературы, или тем более там святоотеческой, и произведением Федора Михайловича, конечно, невозможно.
Мне кажется, что Федор Михайлович привлекает совершенно другим, пожалуй, вот образ главного, одного из главных героев романа «Подросток», старшего Версилова, который разбивает подаренную ему икону, и она раскалывается на две части. Вот это двоящееся человеческое нутро больше всего притягивает людей к Федору Михайловичу, потому что это то, что так или иначе каждого мучает, потому что нету, почти не встречается в жизни людей цельных. Как правило, и сомнения, и какие-то уклонения, и грехопадения – это реалии нашей жизни, поэтому Федор Михайлович кажется таким своим, что ли, который как раз вот все больные точки вроде как твои знает. А Лев Николаевич, он вроде как такой методист, но дело в том, что он удивительно, но он гениальный писатель.
Безусловно.
И он так владеет своим ремеслом, своим инструментом, что хочет он того или не хочет, он все равно пишет о том же самом, о чем Федор Михайлович, просто у него это вшито в текст. Это не педалировано, не акцентировано, это просто вшито в текст. Это, если ты это в состоянии считать, то это действует, может быть, даже сильнее.
Да, вот очень точное, мне кажется, наблюдение насчет того, что Достоевский знает все эти болевые точки, причем потому и отношение к нему разное, потому что далеко не все любят, когда в эти болевые точки писатель попадает, далеко не все не просто любят, а осмеливаются вот смотреть на эти, так сказать, в своей душе на эти раны, которые, да, мы сами себе там наносим, допустим. И поэтому с этим, да, вот с этим я, безусловно, безусловно согласен, да. Ну и, конечно, Лев Николаевич действительно писатель гениальный, тут не может быть, так сказать, никаких сомнений в этом, мне кажется.
Мне кажется, что вот ключевая тут, может быть, вещь – это уважение к ремеслу и умение с помощью этого ремесла транслировать что-то главное в жизни. То, что сейчас уходит, потому что вот все эти технические новшества, они нивелировали уважение к ремеслу, к любому, в том числе и к ремеслу владения словом как инструментом.
Ну, наверное, в каком-то смысле, особенно сейчас, вот я так понимаю, самый популярный, с позволения сказать, фишкой, не знаю, какое слово здесь еще можно применить, является публикация текстов, написанных нейросетью, да, и, конечно, это вот наносит удар, так сказать, наверное. Именно вот поэтому, скорее, не столько по умению человека что-либо делать, сколько по отношению к этому. Да, я согласен, я все время сам использовал такой небольшой приемчик, но, правда, с педагогической целью. Я то, что вот называется «trick question», в американской культуре, я читал студентам кусочек новости и спрашивал, что их в этой новости удивляет. Ну, если ты не знал, что называется, правильного ответа, догадаться было невозможно, потому что они пытались там что-то такое сказать, а я говорил, да, все это прекрасно, но на самом деле в этой новости удивительно то, что она написана не человеком, а машиной, программой компьютерной. Ну, а почему с педагогической целью? Потому что я говорил, что если вы не будете учиться, лентяи вы эдакие, то вы никому не будете нужны, за вас будет писать машина.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».